Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 22 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Петербурге усиливается ветер. Принято решение закрыть для посещения сады и скверы. Временно приостановлено курсирование метеоров в Петергоф. Губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки открыл в Кургальском заказнике новую экотропу. Также глава 47-го региона оценил степень готовности Соснового Бора к 95-летию Ленинградской области. Заболевшего оспой обезьян петербуржец прошел инкубационный период. В Роспотребнадзоре сообщили, что угрозы распространения болезни пока нет, благодаря четкой и слаженной работе всех структур города. В Петербурге открылась третья всероссийская конференция «Поисково-спасательная служба России. Итоги и перспективы развития». Проведение форума приурочено к 30-летию создания ведомства «Россоюз Спас». Петербургские школьники вместе с отличниками из других регионов отправились в экспедицию к Северному полюсу. Ребята побывают в местах, которые большинству известны только из курса географии. Футбольный «Зенит» под руководством Сергея Симака готовится к первому в новом сезоне домашнему матчу российской премьер-лиги. Сегодня в гостях у нашей программы Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск». В ближайшие выходные в Павловске пройдет традиционный фестиваль «Императорский букет». Какова нынче его тематика? Какие особенности отличают «Императорский букет» этого года? Какие реставрационные работы проводятся сейчас в музее-заповеднике? Что меняет в жизни Павловска изменение его статуса с регионального на федеральный? Об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы Вере Дементьевой вы можете оставить прямо сейчас на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте свои вопросы в письменном виде на номер плюс 7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге усиливается ветер. Принято решение закрыть для посещения сады и скверы, чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев и веток. Соответствующее сообщение опубликовал городской комитет по благоустройству. По данным синоптиков, ветер будет усиливаться во второй половине дня и достигнет 15-17 метров в секунду. Уже закрыты Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Гали, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер. Кроме того, из-за сильного ветра временно приостановлено курсирование метеоров из Петербурга в Петергоф. Напомню, сегодня в северной столице уже не в первый раз за последнее время объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня в ходе рабочей поездки глава 47-го региона Александр Дрозденко открыл в Кургальском заказнике новую экотропу. Также он оценил степень готовности Соснового Бора к важной дате – 95-летию Ленинградской области и осмотрел новый детский сад. Подробности визита губернатора в материале Ольги Добышевой.
В регионе, где активно растет индустриальный сектор, особое внимание уделяют реализации экологических проектов и программ. И вот новый суперпроект для настоящих ценителей. В долине реки Выбья в заказнике Кургальский открыли экотропу. Шум волн, ветер, сосны, дюны. Здесь можно получить настоящую перезагрузку от городской суеты и шума. Общая протяженность 4 километра 300 метров. Оборудование экологической тропы также на высшем уровне. Деревянные настилы положили поверх уже существующих троп, а благодаря приподнятым экодорожкам уменьшается нагрузка на ландшафт. Есть и арт-объекты. Павильон для усиления звука волн и шума ветра, камышовая комната тишины и 8-метровая смотровая вышка, где можно укрыться от непогоды. Новый проект ждет всех жителей области и гостей, которые готовы проехать 160 километров ради удивительной природы Балтийского побережья. И губернатор Александр Дрозденко по достоинству оценил новую экотропу в Кингисеппском районе.
Такой правильный пример того, как команда 47 от идеи и до реализации, собравшись вместе, может делать очень хорошие и добрые дела. Хотя эта тропа и 31-я, но мне кажется, это будет одна из самых красивых троп, потому что, во-первых, это Курганский заказник, во-вторых, это река Выбья, в-третьих, это Финский залив, в-четвертых, здесь прекрасные сосны, хороший песок. И, наверное, очень важно, что этим проектом мы показываем, что в Ленинградской области, которая активно индустриально развивается, можно сочетать и серьезное производство, сложное в экологическом плане производство, и в то же время рядом открывать очень легкие, воздушные, правильные экологические проекты.
Осмотрел Александр Дрозденко и новый детский сад в Сосновом Бору. Его строительство завершилось досрочно. Уже осенью садик на 240 мест с бассейном примет первых малышей. В двухэтажном здании площадью 5500 квадратных метров разместится 12 групп детей. Для ребят построили два бассейна, спортивный и актовый зал, кабинеты для развивающих занятий. На территории около детского сада высадили деревья и оборудовали детские спортивные площадки. В Сосновом Бору в этом году состоится празднование 95-летия со дня основания Ленинградской области. Традиционное шествие и презентация муниципальных образований 47-го региона пройдет 6 августа. В ходе рабочей поездки губернатор оценил степень готовности Соснового Бора к важной дате. В этом году темой традиционного шествия выбрали «Энергию 47», поскольку праздник принимает город атомщиков. Торжественная часть и праздничный концерт «Энергия наших дел» пройдет на площади Победы. Салют для жителей и гостей города организуют вечером. Также на протяжении всего праздника в городе пройдет гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Здесь же будет открыта выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров».
Ко дню рождения региона в городе уже высадили цветы, обновили зеленые насаждения, также проводят ремонт улично-дорожной сети. Сейчас обустраивают пешеходную зону перед администрацией Сосновоборского городского округа. Монтаж украшений города к празднику завершится 4 августа.
Новости дня.
В Петербурге открылась третья Всероссийская конференция поисково-спасательной службы России «Итоги и перспективы развития». Проведение форума приурочено к 30-летию создания ведомства «Россоюзспас». С подробностями Вячеслав Чуманов.
История создания поисково-спасательной службы уходит в прошлое столетие. Тогда, 28 июля 1992 года, вышло постановление правительства о совершенствовании туристских и альпинистских служб, пунктов и центров на территории Российской Федерации. Для своевременного оказания помощи людям, терпящим бедствия в сложных природных условиях, в состав Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были переданы 35 туристских и альпинистских спасательных служб. За эти годы поисково-спасательная служба прошла большой путь. Сейчас в Петербурге для участия в конференции собрались 237 участников из 71 региона России. Поздравить коллег приехали и министры по чрезвычайным ситуациям из Абхазии и Южной Осетии. Сегодня Российская поисково-спасательная служба – это мощное ведомство, оснащенное современной техникой и оборудованием. Его бойцы проводят поисково-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В частности, собравшимся продемонстрировали фильмы по отправке гуманитарных конвоев в Донецкую и Луганскую народные республики. О работе своего подразделения, признанного лучшим в России, рассказал начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук.
Остро стоит вопрос, все идут на водные объекты, кто купается в неположенных местах, кто оставляет детей без присмотра. Случается несчастный случай. А сейчас у нас в городе допущены пляжи, по ним работают там специальные службы для того, чтобы отдых граждан был безопасным. Но практика этого показывает, лето показывает, что уже есть несчастный случай, в том числе с детьми, поэтому очень встревожены. Конечно, стоит вопрос модернизации. У нас в службе есть отдельное подразделение, созданное полтора года назад. Соответственно, используются высокотехнологичные беспилотные аппараты, которые применены в военных действиях, но уже перешли на гражданский рельс. И мы с помощью этих беспилотников также разведываем ситуацию, уточняем очаги пожаров, осуществляем поиск людей. Стоит высокоточная камера, которая позволяет там с полукилометра номер машины различить. Ну и так далее. То есть стараемся идти в ногу со временем.
В программе конференции, помимо докладов участников, предусмотрены мастер-классы, презентации партнеров форума, демонстрация аварийно-спасательной техники, современного спасательного оборудования и средств защиты, общение с производителями. А на Синопской набережной, напротив гостиницы «Москва», где проходит конференция, свое мастерство в ходе показательных выступлений продемонстрировали бойцы аварийно-спасательных служб Петербурга и Ленинградской области.
Новости дня. Хроника событий.
Петербургские школьники вместе с отличниками из других регионов отправились в экспедицию к Северному полюсу. С подробностями Мария Гордеева.
Ледокол «Открытий» отправился в путь. Чтобы получить заветный билет на атомный ледокол «50 лет Победы», школьники продемонстрировали свои знания. Познавательная морская экспедиция стартовала из Мурманска. 70 победителей нового сезона конкурса «Большая перемена» стали частью команды. Ребят ждет путешествие к Северному полюсу. Им предстоит побывать в местах, которые большинству известны только из курса географии. На отличников возложена почетная миссия – развернуть флаги своих регионов на Северном полюсе. Среди участников 7 ребят из Петербурга. На прошлой неделе они встретились с представителями комитета по образованию и получили флаг северной столицы. Школьники проведут на ледоколе 9 дней. Им предстоит пройти через Баренцево море и Северный Ледовитый океан, мимо земли Франца Иосифа и достигнуть вершины мира Северного полюса. Их ждет не только насыщенная познавательная программа, но также спортивная и творческая. Заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева поделилась, какие знания откроются перед участниками экспедиции.
Ребята узнают, как работает ядерный реактор. Ребята соорудят его. Безусловно, ребята сделают прототипы в 3D атомного ледокола. Ребята научатся делать приложения. То есть мы им дадим такие современные навыки.
Ребята увидят бескрайние ледовые просторы и хозяев этих мест – белых медведей и моржей. Познакомятся с устройством ледокола, а также с многообразием профессий в атомной отрасли. Разовьют свои навыки самопрезентации, управления проектами, креативного мышления и командной работы. Участники также встретятся с опытными полярниками, а вместе с музыкантами юные путешественники напишут песни об экспедиции, которая завершится 28 июля.
Петербургский футбольный «Зенит» под руководством Сергея Симака готовится к первому в новом сезоне домашнему матчу российской премьер-лиги. Игра против «Крыльев Советов» в ближайшую пятницу на «Газпром-арене». Новички «Зенита» бразильцы Монтуан и Иван работают по индивидуальной программе. Подробнее о подготовке к матчу в репортаже Артема Сащенко.
Новичков, перешедших на правах аренды с правом дальнейшего выкупа из «Коринтианса», встретили в Петербурге тепло. Игроки на тренировке уже поприветствовали их традиционным командным тоннелем, а тренерский штаб провел экскурсию по тренировочному центру. Появление новых футболистов в пятничном домашнем матче против самарских «Крыльев Советов» маловероятно. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Симака, Монтуану еще нужно восстановиться после повреждения, а голкиперу Ивану Куарежме сыграться с партнерами и понять тренерские требования.
Если Иван уже, в принципе, будет готов, ему нужно только адаптироваться немножко, все-таки войти в режим тренированности, то с Монтуаном ситуация сложнее, нужно понять, сколько ему еще времени понадобится для реабилитации. Для нас это абсолютно нормальное усиление для нашей обоймы, и которое при случае какого-то форс-мажора или критичной ситуации позволит нам как бы минимизировать потери.
С приездом двух новичков в составе «Зенита» стало 7 бразильских игроков, плюс еще помощник Симака в тренерском штабе Оливейра. Журналисты на предматчевом брифинге спросили у игрока «Зенита» Алексея Сутермина, не разделит ли такое количество бразильцев состав на два лагеря. Вот что он ответил.
Проблем точно никаких нет. Я думаю, у нас дружная команда и хороший коллектив. Понятно, что сейчас будем знакомиться с ребятами. Но опять же, все, кто приезжал, не знаю, мы все общаемся, и у нас все замечательно. Так что главное, чтобы это были хорошие футболисты и помогли нам в завоевании тех целей, которые перед нами стоят и которые мы все хотим добиваться.
После ничейного результата с «Химками» в прошлом туре болельщики ждут от «Зенита» только победы. Матч «Зенит-Крылья Советов» начнется в Петербурге 22 июля в 8 вечера. Болельщиков перед игрой ждет традиционный фан-променад. Гости арены смогут увидеть первый трофей «Зенита» в новом сезоне – Суперкубок России. Специальная выставка откроется в 6 вечера. В это же время свои программы представят уличные театры, площадкой для которых станут площадь у фонтана и главная сцена стадиона. Выступать будут волшебные персонажи, сюрреалистичные прыгуны, психоделические ходулисты, космические акробаты и магические герои. Будет открыт и парк семейных аттракционов, а также футбольный дартс.
18:24 в Петербурге, плюс 23 градуса сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северный со скоростью 5-11 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 48%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Арендаторам городской недвижимости разрешили не платить аренду за третий квартал текущего года. Офицерские собрания Российской императорской гвардии – выставку под таким названием сегодня открыли в Ратной палате музея-заповедника «Царское село». Игральные карты, лото середины XIX века, книга об искусстве игры в шахматы, принадлежавшая Некрасову, представлены на выставке в Мемориальном музее-квартире поэта на Литейном проспекте. Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск». В ближайшие выходные в Павловске пройдет традиционный фестиваль «Императорский букет». Какова тематика фестиваля в этом году? Какие особенности отличают нынче «Императорский букет»? Какие реставрационные работы проводятся сейчас в музее-заповеднике? Что меняет в жизни Павловска изменение его статуса с регионального на федеральный? Об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы Вере Дементьевой вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. С удовольствием представляю нашу гостью на телефонной связи со студией Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск». Вера Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне приятно вас слышать. Добрый вечер.
Взаимно, мне тоже. И сразу к нашему главному поводу, который сегодня стал поводом для нашего разговора, это то, что в ближайшие выходные в Павловске пройдет традиционный, любимый, ожидаемый многими фестиваль «Императорский букет». Очень красивый фестиваль. Вера Анатольевна, какие уголки парка станут самыми цветочными в этом году, чем смогут полюбоваться посетители?
Ну, вы знаете, насчет традиции, да, он действительно традиционный, появился аж в 2000 году. Напоминаю, что все другие городские фестивали, связанные с цветами, появились позже, так что Павловск, можно сказать, так продвинул эту тему. Да, продвинул эту тему. Но, тем не менее, он никогда не был уж таким традиционным. Мы старались сообразовываться с исторической традицией. Поэтому мы много сил вкладывали в этот фестиваль. И, ну, в последнее время мы изменили сам формат мероприятия. Он теперь стал... раскинулся на большую территорию Павловска. Он теперь стал прогулочный. Потому что, понимаю, яркость шоу, красочность, это все приносило свой эффект. Но это все-таки не Павловск.
Он и называется в этом году фестиваль «Прогулка», если я не ошибаюсь.
Да. От прогулок, которые очень популярны. Они у нас выстраиваются в самую серию. Как вы знаете, наши посетители считают, что мы самый атмосферный музей. Сегодня там модно говорить. Ну вот и мы сделали сериал «От поры цветения». И очень популярны прогулки и так далее. А другие фестивали, вы знаете, что очень похож на наш фестиваль. И у нас он долго был главным художественным руководителем, Дермякова, Алла Соколова были. Много нового принесли, это, конечно, радовало. Но сегодня мы другой формат. Дело не только в том, что у нас там нет денег. Вы увидите что-то совершенно необычное. Центральная композиция в храме Дружбы посвящена будет, сами догадайтесь, мы называем это уже не императорским букетом, а царь-букет.
Ну и, видимо, вот что-то это связано с Петром Первым, да? И 350-летием со дня его рождения.
Да, с Петром Первым благодарность, почтение, любовь посвятили. Это надпись на нашем храме Дружбы. Ну, а потом мы долго призадумывались. Это все хорошо, букеты. Но что-то они уже нас на корпоративные букеты стали похожи. Чем-то надо отличаться, понимаете? Культура раздвинулась, и вы видите, как оформляются свои гостиницы, офисы и так далее. Мы чем отличаемся? Мы вернулись к исторической традиции, и вдруг увидели, что букетом называется и группа деревьев. которая в одну лунку усаживается. Деревья, конечно, должны быть дружественны друг другу, не убивать друг друга. И как можно соревноваться? В основе этого фестиваля был конкурс флористический. Из разных стран люди приезжали. Даже Венесуэла у нас принимала участие в этом. Ну, сегодня, понятно, в этом возможности ограничены. А вот букеты, как можно соревноваться с Камероном и с Гонзагой? Мне трудно в это представить. И это действительно Павлос. Посмотрите, парадное поле. Лучше всего это по осени, белую березу, где группа деревьев вот так скомпонована еще и обвязана древесным кустарником.
И ведь это можно увидеть не только это можно увидеть не только в дни проведения фестиваля, которых всего два, но круглый год. Приезжайте в Павловск и любуйтесь на здоровье этими древесными букетами. Вера Анатольевна, вот вы немножко упомянули, Венесуэла принимала участие. Действительно, фестиваль, он даже эпитет носил международный фестиваль. В этом году международная составляющая, ну, совсем нивелирована по понятным причинам.
Да.
А материал для цветочных композиций, он откуда поступает? Из-за рубежа или это собственные?
Закупаем это сегодня довольно сложно и финансово, и так далее, но здесь все в порядке. И кроме того, мы уже научились работать со своим материалом. Вы увидите совершенно новую посадку розы, ну, царь, понятно, царица всех цветов. Увидите наши розы в собственном садике, в розарии у павильона роз и, конечно же, у вольера. Так что
Как-то маршрут фестиваля, вот посетители, зайдя в парк, они смогут сразу увидеть?
Вот так все на картах нанесено, вся программа фестиваля, она действительно учитывает интересы всех, включая даже самых маленьких наших посетителей.
А что им предлагается?
Да, сказки цветов. С ними особая программа, прямо на лужайках. В общем, это, думаю, что мы доставим наслаждение нашим посетителям, так что никуда фестиваль не уходит к этому формату. Может быть, и придем. Но он довольно сложен для нас. Мы все-таки как-то... люди к нам приходят порой часто для уединения, чтобы найти там, ну, понимаете, такие целительные силы, да, парка, своих раздумий, за душевным равновесием.
И парк предоставляет для этого прекрасные возможности.
Да, да. А это был такой шумный, красивый, яркий праздник. И вот сегодня то, что это делается в центре города и для туристов, наверное, это правильно. А что будет у нас, ну, будем думать. Мы каждый фестиваль тогда продумывали. И тема, и композиции, указывали места.
А этого фестиваля было... какая тема?
Вот Петр Первый.
Петр Первый.
Видите?
А при посвящен ли он...
Наши садовники, они обучились, много лет обучались искусству составления флористики. Флористики много лет обучались. И сегодня мы уже дали и первые плодовые букеты, композиции были. Такие наше садоводство тоже это относительно новый объект. Но так как парк сегодня расцвел, такого вот я давно не видела.
Хозяйка Павловска Мария Федоровна, наверное, порадовалась бы, да, тому, что она увидела бы в современном парке. Как-то тема Марии Федоровны затрагивается в планах в праздничных программах фестиваля.
Во всем. Вы знаете, наш девиз. Во всем советуйся с гением места. Или еще вариант. Пусть гений места даст тебе совет. Это не я говорю. Это знаменитый английский поэт, идеолог пейзажных парков, в своем послании к лорду Берлингтону вот дает такие рекомендации.
Ну и, безусловно, гений Павловска – это Мария Федоровна.
Это, конечно, а также и другие создатели Павловска. Ну, то есть это и события, и легенды. Так что у нас очень богатое тут поле для воображения.
Для творчества.
Да. Представляете, с 2000 года этот фестиваль первый был.
Еще раз, 23-24 июля, в ближайшие выходные, императорский букет в Павловске приглашает и ждет всех. Все получат удовольствие, даже да, погода вроде как
афишу,
обещала не подвести.
Она размещена. Так что все там ясно, куда пройти, что можно увидеть, экскурсии, которые, конечно, нестандартные.
Смотрите, Вера Анатольевна, нам пришел вопрос на WhatsApp. Не представилась, к сожалению, слушательница. Пишет, хотелось бы спросить, добрый вечер, хотелось бы спросить, кто распорядился в прошлом году вырезать по краю тропинок, причем диких тропинок, вырезать вереск, иван-чай. Они в этом году не выросли и погибли. Как можно так варварски обращаться с зелеными насаждениями? Мария Федоровна вас бы не похвалила за это. Кто должен контролировать, и кто будет отвечать?
Нет, это странно.
Ирина Викторовна, вот она представилась.
Ирина Викторовна, я попрошу, будьте ли так добры, оставьте мне, пожалуйста, связь с Ириной Викторовной, потому что мне нужно знать место, ну, вообще варваров в Павловске, я не знаю.
Я обязательно вам телефончик пришлю.
Будьте любезны, я бы с удовольствием побеседовала с Ириной Викторовной, потому что это для меня такая неприятная
болезненная
вещь.
Тема.
Да.
Вера Анатольевна, давайте сейчас от фестиваля обратимся к реставрационным работам. Они проводятся в Павловске постоянно, надо думать. Как сейчас с этим обстоят дела?
Ну, вы знаете, мы очень хорошо финансировано Министерством культуры в части реставрации музейных ценностей. Стоим мы по объектам культурного наследия, то есть по памятникам, по недвижимости. Это связано с финансовыми делами, с перерасчетом на другие сметы федеральным, мы же стали федеральным памятником.
Да, да, да. Я как раз об этом тоже хочу с вами поговорить.
На местных расценках. Поэтому пока мы с этим делом стоим. Но из музейных вещей это мы столько сделаем, что вернем в парк ту скульптуру, которая до сих пор лежит в кусках, разбитая в период войны. Сейчас мы приступили к очень сложной реставрации. Я бы даже сказала, рискованной. Этот Павел I, памятник на плацу, который у нас стоит, он потрещал весь, вся особенность сложности, потому что это так материал шпиат. Вот уже по шипящему вы догадаетесь, что это польское изобретение. Ну, все тогда поразились, потому что он намного, намного дешевле бронзы. Но бронза долговечная, или как мы говорим, Метленко. А этот шпиатр и опыт реставрационных дел, многие идут на замену. Ну вот Эрмитаж сделал замену, у них тоже стояла шпиатровая скульптура на фасаде нового Эрмитажа. Вот, а старую они отреставрировали, ее можно видеть у них в хранилище.
Вера Анатольевна, извините, перебиваю, вот многие посетители, слушатели наши интересуются, что будет с Елизаветиным павильоном работы Чарльза Камерона,
да,
он входит
вот
в краснодаленный участок,
Чарльз Камерон, конечно, из войны он вышел под ранком, но был реставрационно пригоден. Но руки до него так никогда и не дошли.
Но сейчас он практически руинирован, да?
Он вообще разруинирован. 2,5 года мы начали работу. Сейчас провели консервацию и ждем средств, которые обещаны были выделены нам Минкультом, Министерством культуры.
Это уже федеральные средства, да, будут на него выделены?
Да, да, будут федеральные средства. В конце года, начало следующего года. Года через два мы его введем. Но надо учитывать, что это не один павильон. Это мост, каскад и павильон руины.
Это все краснодолинный участок, так называемый.
Совершенно,
да?
Верно. И вот этого шарма Павловску очень не хватает. Это греко-римская долина, такая стилизация, что здесь была более древняя цивилизация, в траве разбросаны античные обломки колонн, капителей. Ну, то есть это совершенно что-то. Такая увлекательная затея Чарльза Камерона, что уж больно хочется это
восстановить
сделать.
В былой
Конечно.
Красе.
Ну, у нас еще много ран военных, которые так и несем, и большие оранжереи через дорогу. Мы их вывели из эксплуатации, потому что невозможно.
Вот такой объект, которому повезло побольше, чем Елизаветину павильон, это пристань Розово-Павильонного пруда. Начали ремонтировать в рамках грантов Евросоюза, но работы остались незавершенными. Так вот, есть ли планы восстановить пристань полностью?
Ну, уже, как вы понимаете, за наш счет. Нам тоже чрезвычайно важно, что же такое паромная передача. Есть одна пристань, есть, а куда? Угу. Он, правда, может самостоятельно по воде передвигаться, но это уже, так сказать, бонусная вещь. Угу.
Ходит ли сейчас паром на остров? Были такие планы его запустить?
Ну, он не может к нему причалить, потому что нет причальной стенки. Угу. В том-то и дело, понятно. Это второй этап был. Угу. Да, угу. Сейчас с этим проектом полная неясность. Ответа нам наши партнеры не дают. Угу. Ну, я все равно благодарна. Все-таки это не нагрузка на бюджет, хотя это незначительные деньги. Но мы много что сделали за счет гранта.
А много ли сейчас законсервированных объектов из-за отсутствия финансирования? Ну, вот сейчас в такой ситуации неопределённо.
У нас вот еще большие дворцовые оранжереи, и мы его хотим привести в настоящий туристический центр с показом редкого музея, по крайней мере, никто к нему так серьезно еще не приступал. Музей садово-паркового искусства. Угу. Да, планируем.
Вера Анатольевна, а в целом, как отразится на вашей жизни, на жизни музея-заповедника изменение статуса с регионального на федеральный? В этом больше плюсов?
Да, спасибо, вы вот спрашиваете. Ну, нельзя сказать, что я его добивалась, но Павловск этого достойно. Угу. Мы объект, компонент объекта всемирного наследия, угу. ЮНЕСКО. Мы памятники федерального значения. Это, наверное, просто каким-то непонятным образом для меня затянулось. Ну, вот, видимо, как-то более активны были другие сотрудники музея Царского села, Петергофа. А на самом-то деле наш музей полноценен во всех частях. Фактически вы не заметите утрат в интерьерах. А главная особенность у нас была в том, что интерьер того времени был очень насыщенный предметами декоративного искусства, да еще какими.
Угу.
И Вера Анатольевна в этом толк знала.
Не могу не поинтересоваться судьбой музыкального вокзала, планами по его восстановлению.
В данный момент идут предпроектные работы. То есть РЖД не исключает своих намерений. Мы подписали сейчас договор, соглашение. Безусловно, мы содействуем этому проекту в части обеспечения архивными материалами, иконографией. Это пусть с точки зрения там, так сказать, это единственное нарушение, которое сделал наследник Марья Федоровна, в ее духовном замещении ведь прямо написано оставить все как прежде и содержать в прежнем виде.
Чего бы вы хотели увидеть на этом месте? Как использовать музыкальный вокзал?
Ну, конечно же, я мечтаю о такой же славе музыкального вокзала.
Концертная площадка.
Как ее вернуть, когда? Это сложный вопрос. И, наверное, уже не ко мне. Поскольку все вдохновились такой историей, я знаю, что она обсуждалась.
Ну, была же большая общественная дискуссия, да, на эту тему.
Да, да. Сколько живу, столько вот бродит идея. Давайте его воссоздадим. Но дело же не только в том, что мы воссоздали архитектуру этого объекта и посадили его. Этот объект должен жить достойной жизнью.
Культурной жизнью. Хотелось бы, да, чтобы он жил, чтобы действительно туда приезжали лучшие музыканты, оркестры.
Да, и самым лучшим дачным местом.
Вера Анатольевна, еще середина лета у нас, можно сказать, такой экватор. Какие фестивали, какие значимые события запланированы еще в Павловске на остаток этого сезона летнего?
Ну, конечно, в самом конце августа. Осенняя пастораль, я уже говорила о серийности, да, показе наших. Осенняя пастораль, это будет музыка, прогулки, понятно, что здесь подчинено общей теме. Конечно, фестиваль кофе-джаз, мы уже закрепились как осенняя джазовая площадка. Павловская белка, это детский фестиваль, вернее, семейный. Так что это все у нас остается, несмотря на то, что в этой части нас никто не финансирует.
А вот как развивается садоводство Бода? Я правильно произношу это название?
Как оно красиво уже встало. Поэтому всем рекомендую не только к осени, когда плоды пойдут, но он действительно, помимо того, что это люди там все собирают, все по описям Марии Федоровны стараются, это еще очень декоративно, это просто зрелищно.
Вера Анатольевна, что сейчас происходит в Павловском парке с точки зрения развития его пешеходных маршрутов, веломаршрутов? Знатоки говорят, что кстати, с ними можно ознакомиться в специальном буклете. Есть такой буклет?
Да, буклет такой яркий, цвета оранжевый такой яркий буклет. Он, кстати, тоже выполнен за счет сопутствующей продукции Гранда. Это еще по гранту Евросовета. Так что это велосипедные маршруты. Они составлены таким образом, что на велосипеде ты можешь увидеть весь парк, ознакомиться.
Нужно приехать со своим велосипедом или в парке есть прокатные?
Нет, проката у нас нет, но вокруг много проката. И прямо на привокзальной площади, и существующий в парке стадион. Не знаю, как сейчас они занимаются, не занимаются, но мы не запрещаем велосипедные прокаты. Единственное, что мы запрещаем, это, конечно, катание с этими, с горными велосипедами, с каскадов, по понятным причинам.
Находятся желающие, да?
Да, к сожалению, есть такие люди риска. Ну, как ватрушки, с которой вечно наша беда. Сколько травм, сколько искалеченных людей, ну, непреодолимое.
Ну, все-таки меньше, нас... ватрушечников меньше стало с тех пор, как
да, но у нас уже вчера запретили. Работает уже Росгвардия, контролирует объект. Ну, почти 600 гектар, это довольно сложно, да. Но меньше, меньше.
Вера Анатольевна, ну и, наверное, последний вопрос, он объемный, но вот у нас пара минут. Какая выставочная жизнь сейчас проходит в Павловске и какими новыми поступлениями прирастает ваша коллекция?
Да, хорошо. Вот, действительно, новые поступления. Надо сказать, что Павловск потерял очень много не только в годы войны. Да, у нас до сих пор в розыске 8527 музейных предметов. Это я без книг говорю. Были еще распродажи, которые проходили в советские времена с 28 года по 32. Изъятий было много. Одной живописи у нас было 600 предметов живописи. 400 из них пошли в антиквариат для продажи за рубежом. То, что не ушло с аукционов, возвращалось, но не нам. А распределялось как и по провинциальным музеям, так и на внутренний рынок для пополнения казны. И понятно, что мы пытаемся сейчас эти не заменить и не воспользоваться, а найти то, что было когда-то утрачено. Поэтому у нас спецпрограмма, которая называется «Возвращение». И в рамках этой программы будет выставка «Время собирать».
Когда она вот, откроется?
Да. И мы показываем много предметов, которые мы приобрели как сами, так и в долгом содружестве с программой ВТБ банка. Понимаю, сочтете за рекламу, но мы обязаны сказать спасибо, поскольку банк от этого ничего не имеет, кроме как вот... Действительно, мы сроднились с этим банком, и они всегда действуют оперативно. И даже с аукционов нам удавалось приобретать благодаря их финансовой поддержке.
Вы сказали, что на выставке будет показано. Когда запланирована эта выставка?
По осени. Точную дату скажу позднее. Но это этот год. Не август, скорее сентябрь.
Вера Анатольевна, спасибо большое за беседу. Еще раз, 23 и 24 в предстоящие выходные фестиваль «Прогулка. Императорский букет» приглашает полюбоваться красотами Павловского парка, украшенного цветами, под звуки музыки. И все сопутствующие удовольствия ждут петербуржцев, которые к вам приедут.
Спасибо вам и спасибо всем, кто меня слушал.
Всего доброго. В гостях у нас была Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск».
Новости дня. Хроника событий.
18.49 в Петербурге, плюс 23 градуса сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Петербурге усиливается ветер. Принято решение закрыть для посещения сады и скверы, чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев и веток. Соответствующее сообщение опубликовал городской комитет по благоустройству. По данным синоптиков, ветер будет усиливаться во второй половине дня и достигнет 15-17 метров в секунду. Заболевший обезьяньей оспой петербуржец прошел инкубационный период. В Роспотребнадзоре сообщили, что угрозы распространения болезни пока нет. Благодаря четкой, слаженной работе всех структур города пациента удалось быстро выявить и изолировать. Заболевший оспой обезьян петербуржец – единственный пациент с этим вирусом в России. Вирус нашли у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. Он обратился в больницу с характерной сыпью на теле. Ранее в Комитете по здравоохранению призвали медучреждения города проявить повышенную настороженность в связи с возможным распространением обезьяньей оспы. Для этого петербургских медиков проинструктировали, как работать с пациентами, у которых проявляются симптомы болезни. Прокуратура вступилась за пожилую петербурженку, ставшую жертвой квартиросъемщика. Студию на проспекте Народного ополчения пенсионерка начала сдавать 27-летнему молодому человеку в январе этого года. Он там жил до апреля и за этот период похитил из квартиры плазменный телевизор, стиральную машину, холодильник, духовой шкаф и варочную панель. Технику он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги передавал хозяйке в качестве арендной платы. Сумма ущерба составила свыше 120 тысяч рублей. По данному факту возбуждено дело о краже. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Право арендовать памятник на кадетской линии, известный как Дом Брюлова, выиграла на торгах петербургская компания «Я хочу быть твоей канарейкой». Это следует из итогового протокола торгов, организованных сегодня фондом имущества. За право аренды боролись два участника, вторым стала предпринимательница Мария Ухтомская. Однако соперник повысил сумму ежемесячного арендного платежа и выиграл право на аренду. Здание на кадетской линии 21 было построено в конце 18 века. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюлов, но главный фасад здания остался неизменным. В 2008 году дом Брюлова, федеральный памятник, был признан аварийным, а в июне 2016 правительство постановило изъять все жилые помещения и участок под домом для государственных нужд. Смольный сначала планировал отдать здание под музей ВААПИК, потом его хотели передать для обустройства музея исламской культуры. Нашлись и инвесторы, и экспонаты, но процесс затянулся. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 54 рубля 85 копеек. Новый курс европейской валюты 55 рублей 83 копейки. Арендаторам городской недвижимости разрешили не платить арендные платежи за третий квартал текущего года. Власти Петербурга надеются, что эта мера в условиях санкционного давления позволит поддержать бизнес на плаву, сохранить рабочие места, не потерять помещение или участок. Сейчас проект распоряжения проходит антикоррупционную экспертизу. Обратиться за поддержкой могут представители 45 видов предпринимательской деятельности, в том числе производственные, научные и логистические предприятия, айтишники, строительные компании и предприятия сферы гостеприимства. Для этого нужно подать заявление в Комитет имущественных отношений. Направить его можно через личный кабинет на сайте или почтой.
Новости дня. Культура.
Офицерские собрания Российской императорской гвардии. Так называется выставка, которую сегодня открыли в Ратной палате музея-заповедника «Царское село». Экспозиция самой Ратной палаты о Первой мировой войне долгое время была закрыта из-за пандемии. Вот нынче она вновь стала доступна публике вместе с новой выставкой. Подробности у Татьяны Княжевич.
Выставка посвящена дореволюционной истории офицерских собраний, а также их судьбе в эмиграции. Напомним, первые военные клубы в России появились в конце 18 века. Затем их преемниками стали офицерские собрания с законодательно отрегулированными правилами, полномочиями и уставом. По сути, это были закрытые объединения для встреч, досуга и трапезы военных. Среди раритетов выставки, а это почти 400 экспонатов из собраний ГМЗ, музея артиллерии и частных коллекций, полковые книги, документы, фотографии, наградное оружие, предметы быта, произведения искусства и ресторанные меню. Все это поможет узнать о традициях офицерских собраний, чем они жили, что читали и что ели, уверен куратор выставки, сотрудник ГМЗ «Царское село» Алексей Кондратьев.
Уникальная коллекция меню, которые предназначались для проведения трапез офицерских собраний. То есть меню оригинальные, начиная с середины 19 века до начала 20-х. И даже есть меню, которые уже были в эмиграции. Очень интересная разница между меню, которые были в императорской России, и те, которые уже были за рубежом, за границей.
По словам Алексея Кондратьева, некоторые предметы раньше никогда не выставлялись в России. Их предоставили потомки офицеров и частные коллекционеры. Среди таких раритетов выставки – наградное оружие.
Существовала традиция, когда полк отмечал какие-то юбилейные даты, или когда офицер уходил со службы, ему вручали наградное оружие. Соответственно, есть наградное оружие как офицерам, так и есть наоборот. Полковые части дарили оружие своим шефам, в том числе, например, Николаю II, императору нашему, его сыну, царевичу Алексею. То есть это оружие наградное, оно также представлено на нашей выставке.
На церемонии открытия выставки коллекционер и меценат Алексей Гнедовский передал в дар ГМЗ «Царское село» наградную анинскую шашку и кавказские кинжалы конца 19-го, начала 20-го веков.
Французские и русские игральные карты, лото середины XIX века, а также книга об искусстве игры в шахматы, принадлежавшая Николаю Некрасову, представлены на выставке в Мемориальном музее-квартире поэта на Литейном проспекте. Экспозиция посвящена различным играм, которыми заполняли свой досуг писатели и литераторы того времени. Елена Медведева расскажет подробнее.
Экспонаты выставки не представлены в отдельных витринах, а деликатно вплетены в постоянную экспозицию музея. Все выглядит так, как будто обитатели квартиры только что встали из-за карточного стола, прервали игру в лото или в шахматы. Настольные игры в XIX веке занимали значительную часть досуга светского человека. Карты стояли на первом месте в этом ряду. Писатель, литературный критик, журналист Иван Панаев отмечал, что карты – вещь очень серьезная, так как посредством карт – в Петербурге завязываются выгодные связи и знакомства. Николай Некрасов был заядлым картежником. Поэт был везучим игроком и выигранные деньги тратил не только на свои нужды, но и на благотворительность и содержание журнала «Современник». В экспозиции можно увидеть, как проходил процесс игры, говорит заведующая Мемориальным музеем квартиры Некрасова Елена Протасова.
Представлена у нас игра в преферанс, а напротив мы увидим разложенный пасьянс. Кстати, при каждом новой игре открывалась новая колода. Сыгранная колода бросалась, и ее поднимали слуга камердинер, допустим. Она дальше как бы у нее была другая уже жизнь. В нее могли играть и в другие, попроще игры, того же дурака.
Некрасов предпочитал шахматам карты, а друг Николая Алексеевича, писатель Иван Сергеевич Тургенев, был приверженцем шахматной игры и сильным игроком. Об этом вспоминают его современники. О том, что и Некрасов умел играть, говорит уникальный экспонат, отметила Елена Протасова.
Интерес Некрасова к игре к шахматам мы можем подтвердить наличием в коллекции музея книги из личной библиотеки поэта «Книга наставлений по шахматной игре», изданной в Неаполе в 1861 году. Скорее всего, эта книга была приобретена поэтом во время одной из поездок по Италии. Книга настолько уникальна, она содержит пометы самого Николая Некрасова. Поскольку Иван Сергеевич Тургенев был частым гостем в доме Некрасова, можно смело предположить, что в стенах квартиры на Литейном, 36, была разыграна не одна партия.
В гостиной экспонируется лото второй половины XIX века, одна из любимых настольных игр. В нее играли всей семьей, проводя совместные вечера за этим занятием. О том, как настольные игры скрашивали досуг человека, занимая прочное место среди занятий и увлечений людей XIX века, расскажет уникальная программа, подготовленная музеем специально к выставке. Она будет доступна как в музейных соцсетях, так и непосредственно на экспозиции.